Говорит Радио Свобода. Итоги года в России и СНГ, по мнению международных аналитиков и социологов. Массовые протесты в Иране. Настольная игра от правозащитного общества «Мемориал» про прошлое Советского Союза. Здравствуйте! Об этих и других событиях и темах вторника 2 января в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. Насколько счастливее стали жители России и других постсоветских республик в ушедшем году? И что стало заботить, радовать или пугать их больше? Личная безопасность или внешнеполитические успехи Кремля? Коррупция и снижение доходов или ощущение личного счастья? В самом конце 2017 года аналитический центр Юрия Левады опубликовал результаты сразу нескольких опросов общественного мнения, привлекших всеобщее внимание. Например, к 95-летию со дня образования Советского Союза социологи выясняли, насколько сильно россияне ностальгируют по бывшей Советской империи. Выяснилось, что в целом 58% опрошенных сожалеют о распаде СССР. Судя по итогам другого опроса, касательно ожиданий от наступившего 2018 года, 35% ожидают в самом близком будущем массовых волнений и протестов населения. Почти четверть опрошенных россиян также опасается начала войны с США или со всеми странами НАТО. В первые дни нового 2018 года «Радио Свобода» подробно проанализировала эти опросы, а также рейтинги и индексы, выпущенные самыми разными международными правозащитными и неправительственными организациями и аналитическими центрами в 2017 году, в которых по разным параметрам оценивалось положение дел в России и странах бывшего Советского Союза. Для составления сравнительного статуса каждого государства были использованы 11 так называемых «глобальных показателей». Это самые разные категории, такие как свобода прессы, экономическая свобода и уровень коррупции, безопасности, социальные проблемы, чувство личного счастья или возможность посещать другие страны с национальным заграничным паспортом. На нашем сайте свобода.орг вы скоро сможете найти аналитический текст с нашей же интерактивной таблицей, где бывшие советские республики ранжированы в прошлом году по всем этим показателям. Об этом всем в самом конце 2017 года я побеседовал с аналитиком и политологом Александром Морозовым.
Вообще это рейтингование довольно условно, оно имеет свой смысл, поскольку используется международными организациями, но при этом любой эксперт, глядя на эти рейтинги, понимает их действительно такую условность, потому что они все-таки основаны не на реальной оценке ситуации в странах, а на восприятии экспертами этой ситуации. И в отношении разных стран постсоветского пространства у экспертов, которых опрашивают, существует уже устойчивое представление о том, как там обстоят дела. И это сказывается в целом на рейтинге. Поэтому в некоторых случаях оказывается, что, скажем, Азербайджан в чем-то лучше Беларуси по каким-то позициям, Россия внезапно в какой-то позиции далеко уходит вперед в хорошем смысле. Из этих рейтингов видно, например, что бизнес в России развивается хорошо по сравнению с другими постсоветскими странами. В то же время, например, уровень свободы слова в России этими экспертами оценивается как крайне низкий, приравненный уже к Туркмении, что, конечно, не так, потому что, видя ситуацию, мы понимаем, что свобода слова в России ограничена, но не в такой мере. Может быть, одно из главных впечатлений, что, конечно, балтийские страны освободились от всех остатков огосударствления экономики, в значительной степени от коррупции, от ограничений свободы гражданских прав. В то время как в странах Центральной Азии и теперь уже и в России тоже, эти показатели очень плохие, конечно.
Разумеется, я согласен с тем, что оценки аналитиков и экспертов – это совсем не то, что оценки людей, которых на улицах, допустим, опрашивают социологи. Экономическая свобода, уровень счастья, угроза терроризма или, допустим, такое расплывчатое понятие, как национальное миролюбие. На какой из пунктов люди в России и в странах бывшего СССР сейчас обращают внимание чаще? Простые люди, не эксперты.
Ну, понятно, что индекс счастья воспринимается при опросе на улице всегда с юмором, поскольку тех, кого спрашивают, они, так сказать, не знают там какой-то сложной структуры оценки этого самоощущения граждан реагируют на слово «счастье». Скажем, поэтому легко заметить, например, что в России, отвечая на этот вопрос, люди себя позиционируют как более счастливые, по цифрам это видно, чем, например, в Латвии. Или там в Литве. Но это, конечно, заведомая условность, потому что трудно сказать, где кто счастлив больше. Но, тем не менее, если смотреть на такие показатели, как свобода ведения бизнеса, то здесь, конечно, есть определенные критерии, понятные, потому что по этим рейтингам видно, что степень влияния государственных структур на бизнес и влияние очень крупной олигархии сложившейся, которая ограничивает весь остальной бизнес, монопольно владея экономической поляной, ну, конечно, это, безусловно, ставит Россию на очень далекое место в мировом рейтинге, и не только Россию, но и остальные страны бывшего СНГ, в общем, может быть, за исключением там, по этим рейтингам видно, что в хорошем положении находятся там, может быть, не только страны Балтии, но и Грузия, и даже Молдова. А Россия, к сожалению, по всем этим показателям теперь уже окончательно уравнивается с евразийским пространством, как оно себе его понимает. То есть это страны Россия, Беларусь, Центральная Азия, в которых установился определенный тип жизни, определенная социально-политическая система, и теперь уже Россия в этом ряду.
Украина, судя по результатам всех указанных международных рейтингов, кажется в целом государством с каждым годом, самые последние годы мы берем, все менее стабильным, со все большим процентом населения, тревожно оценивающим положение дел по всем показателям. Это больше говорит о провалах властей, правительства в Киеве, или о росте гражданской активности, о том, что люди стали более взрослыми, что ли, более трезво смотреть на вещи?
Да, это важный вопрос, потому что действительно при таком негативном взгляде на Украину возникает желание интерпретировать это состояние общества как депрессию, упадок и как бы несостоятельность каких-то гражданских ожиданий, которые были раньше. И описывать это все как процесс неудачи, такой неудачи транзита. Но это не факт, что это так, потому что при другом взгляде, скажем, если мы посмотрим на такие страны, как Польша, Чехия, на другие страны Центральной Европы, в них, вообще говоря, показатели социального самочувствия граждан по опросам всегда довольно низкие. То есть люди очень требовательны, может быть, довольно остро по каким-то причинам видят негативные тенденции в своих обществах, при том, что в целом эти общества вполне здоровые, в них работают все механизмы демократии, имеется сменяемость власти, имеются налоговые системы. Может быть, гражданам они кажутся какими-то неполноценными, но тем не менее они функционируют в рамках международных норм и так далее, и так далее. В этом смысле слова я смотрю на эти украинские цифры скорее как раз как на проявление того, что общество, пройдя после Майдана какой-то путь, хотя и настроены критически к своему обществу, но это, конечно, не означает, что это такой тяжелый социальный пессимизм, который парализует какой-то процесс изменений.
Есть еще исследование Фонда мира, например. И, судя по нему, Россия кажется в целом гораздо менее, что называется, дееспособным государством, чем Казахстан или Белоруссия. Что имеется в виду?
Здесь, конечно, имеется в виду такая концепция плохих институтов и bad governance, то есть плохого правления, и внутри этой недееспособности рейтинг устроен так, что на его верхних строчках, то есть самые недееспособные, это failed state, да, то есть государственные институты практически перешли в руки каких-то кланов или племен, нормы не соблюдаются, и все уже действует такое естественное право. В этом смысле слово «Россия» и страны бывшего СССР, кроме стран Балтии, да, действительно находятся не в очень хорошей позиции, потому что институциональное развитие, развитие институтов, я бы сказал так, во всяком случае остановилось, а во многих случаях деградирует, потому что парламенты перестают быть парламентами, как в России, в их прямой функции. Партийное представительство является каким-то не отвечающим в структуре общества. Силовые структуры получают огромные полномочия и превращаются из защитников Конституции и прав граждан в какие-то репрессивные органы и так далее, и так далее. Вот что здесь имеется в виду под недееспособностью, но действительно в целой группе стран бывшего Советского Союза, и в Белоруссии, и в странах Центральной Азии, И сейчас в России действительно этот процесс распада институтов или перерождения институтов, он, конечно, очень наглядно заметен. И внешним экспертам, и внутри стран, конечно, люди это видят. И отсюда возникает вопрос о такое определение недееспособности. Но надо подчеркнуть, что, конечно, это не значит, что государства в этих странах дееспособны в том смысле, что они не могут проводить там какую-то активную политику. Нет, наоборот, эти кланы или эти политические группы, которые захватили, узурпировали власть в этих странах на долгий срок, они, конечно, очень могут быть энергичны, очень боевиты. Но при этом, конечно, если мы говорим о дееспособности государства в целом, то здесь ему, конечно, несомненно, наносится определенный урон.
Был еще опрос Левада-центра касательно ожиданий от наступившего 2018 года. 35% россиян ожидают в самом близком будущем массовых волнений и протестов населения. Оправданы ли их страхи?
Ну, я думаю, что эти страхи имеют под собой достаточно, сильную основу, потому что три фактора работают на эти страхи. Первый фактор – то, что общество понимает для себя, независимо от политики, что период длинного экономического роста завершен. Экономический рост не может быть бесконечно долгим, и вот Россия вступила в другую полосу, то есть благословенные нулевые годы окончательно закончились. И это, конечно, все понимают, что это ударит по многим и многим семьям, это является фундаментальной проблемой, из которой, вообще говоря, конечно, никакого простого выхода у Кремля и экономических властей нет. Второй пункт, который всех волнует, и это все чувствуют, что несмотря на то, что Россия и Кремль держатся крайне уверенно на международных площадках, но, конечно, все и грозятся, и постоянно Кремль повторяет слова, что нам никто не нужен и так далее. Но население прекрасно чувствует, что это такое. Что эта изоляция России создает труднопрогнозируемые угрозы, в том числе и для населения. И третий момент существенный, на который, кстати, показывают многие опросы и давно уже, в том числе и Левады, который влияет на самочувствие населения, это то, что население видит, что разрыв в доходах и вообще социальное неравенство не сокращается в течение этого правления длинного путинского. И здесь все чувствуют, что нависает какая-то очень большая проблема, потому что эти уже хорошо изученные и опознанные там сколько-то 150 семей, которые располагают половиной национального богатства, что они очень высоко наверху, и они очень безнаказанны во всем. И вместе с ними безнаказанны все их окружение, все эти силовики и так далее, и так далее. А граждане, конечно, поставлены в тяжелое положение в том плане, что они не имеют на это никакого влияния. Ни через что, ни через какие органы власти. Вот эти три момента, они определяют социальное ощущение населения. И, конечно, это волнение, эта тревога, она совершенно в этом смысле слова обоснована. У нее есть опора. И думаю, что люди могут и вправе здесь ожидать того, что легким для России вот этот период следующего путинского правления, то есть шестилетний, а может быть даже целое десятилетие, что он, конечно, не будет легким ни в коем случае.
Напомню, что это было мнение независимого аналитика и политолога Александра Морозова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Иране в ходе продолжающихся шестой день с 28 декабря протестов погибли уже не менее 20 демонстрантов. 2 января информационное агентство сообщили о гибели одного полицейского. В Тегеране с субботы задержаны более 450 человек. Сперва массовые выступления были направлены против экономической политики властей и высокой стоимости жизни, но затем их участники начали выражать открытое недовольство правительством страны, попытались атаковать полицейские участки и военные базы, а также скандировать лозунги в поддержку свергнутой в 1979 году шахской династии Пехлеви. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что за массовыми протестами якобы стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. 31 декабря официальный Тегеран заблокировал в стране социальную сеть Инстаграм и мессенджер Телеграм. Иранский президент Хасан Рухани осудил проявление насилия, однако призвал правительство создавать возможности для законной критики. Нынешняя волна протестов в Иране оказалась самой масштабной, начиная с 2009 года, когда массовые акции протеста вызвало переизбрание президента Махмуда Ахмадинежада. О ситуации в Иране я поговорил со знатоком этой страны, востоковедом, внештатным сотрудником британского аналитического центра Chatham House Николаем Кожановым. Массовые выступления против властей в Иране начались очень неожиданно, бурно и буквально под самые праздники. Или они кажутся неожиданными вообще лишь для сторонних наблюдателей?
Иран – это страна, в первую очередь, мусульманская, поэтому христианское Рождество там, хотя на удивление, скажем так, неофициально отмечают, то есть в Тегеране, особенно в последние годы, можно было видеть установленные там и шары, и елки, но все-таки для иранцев в основной своей массе это просто обычные дни. Что же касается неожиданности, то с одной стороны, неожиданность это в принципе такая визитная карточка Ирана. То есть все социальные взрывы, все выступления за последние 35-40 лет в Иране, они вызревали внутри, вызревали долго. И это касается исламской революции, так и более поздних, менее масштабных выступлений. Недовольство внутри страны накапливалось достаточно давно. Во многом оно было связано с ухудшением экономической ситуации. И в первую очередь с одной важной ошибкой, которая была допущена, собственно говоря, иранским руководством. В течение многих лет правительство этой страны отвлекало внимание иранцев от внутренних насущных проблем на проблемы внешние. В том числе все экономические структурные проблемы, которые существовали в этой стране, они объяснялись внешнеэкономическими санкциями, которые на самом деле эти проблемы только ухудшали, но никак не создавали. В результате возникло ложное ощущение того, что снятие этих санкций приведет к немедленному улучшению экономической ситуации в стране. Когда этого не произошло, после подписания соответствующего договора в 2015 году, у народа стали возникать проблемы. Более того, правительство Ирана фактически не учло, что любые санкции имеют кумулятивный эффект. То есть их формальное снятие сегодня, иранские санкции еще, ко всему прочему, были частично всего лишь сняты, не обозначает, что этот эффект исчезнет завтра. Продолжалось наслаиваться, собственно говоря, те структурные проблемы экономики, которые накопились, на проблемы, связанные с последствиями применения санкций. В итоге продолжающийся рост инфляции, достаточно нестабильное экономическое развитие, высокая безработица и, что важно, существенное социальное расслоение. Сдерживать эти негативные развития экономических факторов правительству Рухани удавалось, скажем так, далеко не всегда.
Протесты в Иране с требованием экономическо-социальных перемен мгновенно ведь сменились откровенными политическими выступлениями с требованиями смены власти. И начались прямые столкновения с силами правопорядка. Этот такой стремительный процесс был естественен?
Если учитывать тот градус недовольства, который накапливался в обществе и накапливался достаточно долго, то, в принципе, можно говорить о том, что этот процесс так или иначе, он действительно естественный. Единственное, что я не соглашусь полностью с вами касательно того, что это мгновенная эволюция в политические требования. Я думаю, что речь идет о том, что здесь на данный момент, в отличие от, допустим, тех же выступлений 2009 года, вышли на сцену в форме протестов сразу несколько разных сил. Те люди, которые протестовали в Мешхеде, по одним данным, они, собственно говоря, на протесты вышли после пятничной молитвы, которая в том же Иране играет роль некой политинформации, где до населения доводятся определенные тезисы. И, соответственно, тезисы о том, что президент был неправ, судя по всему, опять же, по одной из версий, мы, к сожалению, не имеем полностью достоверных источников, собственно говоря, эти тезисы были брошены пятничным имамом, представляющим достаточно консервативные круги. То есть фактически существует версия о том, что изначально это волнение было зажжено консерваторами, то есть внутри самого режима, чтобы оказать давление на нынешнего президента и на его политику. Параллельно с этим, я думаю, что это выступление, которое было изначально как форма протеста, наиболее социально, скажем так, неустойчивых, находящихся под определенной социально-экономической угрозой слоев населения, спровоцировало опять-таки вспышку и открытого выражения неприятия политикой иранских властей и у тех, кто связывал себя с зеленым движением 2009 года. Оно-то как раз больше базировалось именно на части среднего класса, студентов, Именно они тогда выдвигали политические требования. Думаю, что и в этот раз именно эта часть иранского общества как раз и добавила политические требования к требованиям экономическим. То есть у нас возник такой своеобразный коктейль. Опять же, подчеркну, не стоит забывать, что выступления 2009 года, они были, конечно, подавлены очень сильно, но по своей сути не разгромлены, а загнаны на иранские кухни. Вот сейчас с иранских кухонь, собственно говоря, оно снова выходит на политическую арену.
Новогоднее выступление Хасана Рухани всем показалось необычно мягким. Он чувствует неуверенность?
Хасан Рухани, как президент, был поставлен как некая фигура компромиссная. Он сам по себе, я думаю, что находится в достаточно непростом положении, подвергаясь критике и со стороны консервативных кругов той же элиты, которая не очень одобряет его курс на достаточно сдержанное внешнюю политику, не очень одобряет его курс на попытки проведения внутренних преобразований, с другой стороны, без добра со стороны верховного лидера. Но, опять-таки, значительной части консервативной элиты, тот же Хасан Рухани, не может эти преобразования проводить и в полной силе. С третьей стороны, он понимает, что существует, опять-таки, электорат, которому было дано очень много обещаний во время первой, а потом второй президентских кампаний. Обещания эти были связаны именно с экономическими преобразованиями. Он просто вынужден лавировать. С одной стороны, между, опять-таки, консервативными кругами, заявляя, что протестующие не имеют права разрушать собственность в ходе выступлений, наносить ущерб силам правопорядка. А с другой стороны, он вынужден, опять же, и попытаться сохранить электорат, попытаться сохранить общий язык с теми, кто фактически вышел протестовать против него, говоря, что, ребята, хорошо, вы имеете право на выражение своего недовольства также. Поэтому здесь он просто пытается, скажем так, усидеть на двух стульях.
Что касается обвинений со стороны официального Тегерана в адрес неких внешних сил в подготовке этих протестов, за которыми, за этими внешними силами, легко угадываются, в первую очередь, Саудовская Аравия, а также Соединенные Штаты, наверное. Вот здесь может быть доля правды.
Я добавлю еще этот список. У иранцев ввиду исторической памяти болезненные отношения к Британии, поэтому я думаю, что обвиняют еще и британское правительство, а некоторая часть, собственно говоря, может обвинять до определенной степени и иные европейские силы. Здесь мы имеем дело с пропагандистской кампанией, традиционной для Ирана в последние 30-35 лет, потому что та же исламская революция, которая произошла в Иране, она была революцией, в том числе и, ну, если пользоваться старым языком, антиколониальные, то есть против внешних сил и их вмешательства во внутренние дела Ирана. По этой причине последние 30-35 лет часть идеологии современного Ирана было именно представление этой страны как осажденной крепости и списывание в целого ряда внутренних проблем на тот факт, что Иран находится в окружении. Руку Запада, руку арабских монархий. Иранцы видели практически во всех выступлениях. У иранских властей существует своеобразная паранойя. Память о том, что в течение 150 лет до 1979 года Иран был фактически разменной монетой в игре сперва и Российской империи и Британии, потом СССР, США, периодически пытались влезть немцы. Она в автомате заставляет подозревать за каждым высказанным мнением извне, а таких мнений уже было высказано много, попытку вмешательства. Более того, протестующие, они, например, обвиняют российские власти в помощи тому же Ирану в подавлении восстания 2009 года. И я думаю, что уже и сейчас обвиняют относительно вмешательства. То есть это вот такая она болезнь, что называется, свойственная практически всему иранскому обществу. И говорить о том, что имеются какие-то реальные свидетельства о таком внешнем вмешательстве, не приходится.
Но в целом это свидетельствует ли о том, что народ в Иране перестал бояться? Ведь это жесткий авторитарный режим, в основе которого лежит религиозная идеология. Представьте себе, если уж проводить прямые параллели, в каком-нибудь 57-м году любую толпу в России, скандирующую «Да здравствует Николай II».
Я не могу сказать, что народ перестал бояться. И я бы сказал, что часть этого народа, опять же, часть, то есть существуют и те, кто верят в этот режим, верят в идею Исламской Республики. Как я уже сказал, я думаю, не все те, кто вышли против Роухани и против ее экономической политики, да, на площади, они вышли, мягко говоря, против исламского строя. Здесь, скорее всего, речь идет о том, что значительную или определенную часть иранского общества, ну, уже довели до определенной черты. Я достаточно часто в последнее время ездил в Иран. Неопределенное напряжение, оно, в принципе, чувствовалось у людей, а больше всего чувствовалось именно то, что вот градус нищеты, он стал очень виден на улицах. Вот. Он, в принципе, присутствовал в иранской жизни всегда, но если вот сравнивать с 2005 годом, когда я первый раз оказался в этой стране, и сравнивать с годом 2017, вот, хотя бы с октябрем, то отличия были очень разительны. Но говорить о том, что мы стоим на пороге некой революции, пока что рано.
Напоминаю, что я беседовал со знатоком Ирана, востоковедом Николаем Кожановым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 1 января 2018 года вступили в силу новые правила въезда на территорию Украины. Они были приняты летом минувшего года Советом национальной безопасности и обороны Украины и впоследствии введены в действие указом президента страны Петра Порошенко. Теперь при прохождении пограничного контроля фиксируются биометрические данные иностранных граждан 70 стран, включая и Российскую Федерацию, которая по решению украинского правительства вошла в обновленный список государств миграционного риска. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
С нового года на 157 украинских пограничных контрольных пунктах въезда-выезда и в международных аэропортах действует система фиксации биометрических данных. Необходимые технические средства установлены на всех пунктах пропуска с Российской Федерацией, а со временем они появятся и на пунктах пропуска с Белоруссией и Молдавией, а также на остальных участках украинской границы. Затраты на разработку и внедрение новой системы оцениваются почти в 20 миллионов долларов. Вся техника и программное обеспечение американских и французских производителей. За первые два дня биометрический контроль прошли свыше 7 тысяч иностранцев. Из них больше половины – российские граждане. Советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк так формулирует главную цель новых правил въезда в страну.
Цель очень понятна. Эта цель святая для нашего государства. Это защита национальных интересов. И один из главных элементов защиты государственной безопасности. Лично я остаюсь приверженцем введения не жесткого визового режима с Российской Федерацией. И я надеюсь, что в 2018 году все-таки эта норма будет также введена. Но тем не менее и введение биометрического контроля для граждан России и еще граждан 70 государств, которые могут являть потенциальную угрозу, в первую очередь проникновение агентуры российских спецслужб, проникновение террористов, криминальных элементов, это также, безусловно, поможет более четко контролировать пересечение государственной границы Украины и возможность проникновения на нашу территорию нежелательных гостей.
При первом пересечении иностранцами украинской границы из списка государств миграционного риска, а в него, кроме России, входят ряд стран Азии, Африки и Ближнего Востока, в обязательном порядке пограничники требуют сдать образцы биометрических данных, отпечатки пяти пальцев правой руки. При последующих поездках будет происходить только верификация этих данных. От прохождения биометрического контроля освобождены главы государств и правительств, члены официальных делегаций, круизные туристы, дипломатический персонал, представители международных организаций и лица, не достигшие 18 лет. Процедура проверки прибывающих в Украину, в первую очередь россиян, кроме биометрического контроля, согласно июльскому решению Совета национальной безопасности и обороны, должна также предусматривать регистрацию места проживания наблюдения на период пребывания на украинской территории и предварительное электронное уведомление о въезде в Украину. Однако эти требования еще не урегулированы на законодательном уровне и, возможно, начнут действовать лишь с 1 января 2019 года. Тем не менее, Зарян Шкиряк называет крайне важными и регистрацию по месту пребывания, и предварительную подачу заявок.
Я считаю, что такая норма необходима, в том числе как и регистрация по месту проживания на момент визита. Кстати, в России эта норма действует уже давным-давно.
А действует ли биометрический контроль на административной границе с Крымом?
Биометрический контроль введен на втором уровне пересечения границы с Крымом для граждан Российской Федерации с российскими паспортами. Учитывая то, что на территории Крыма проживают граждане Украины, те, кто пользуется украинскими паспортами, безусловно, имеют полное право проезжать на нашу территорию, поскольку Крым является территорией Украины, временно аннексированной Российской Федерацией.
На пунктах въезда-выезда между Украиной и неподконтрольных ей районов Донецкой и Луганской областей биометрическая проверка граждан России проводиться не будет. Они не смогут пересечь украинские пункты пропуска, если заехали с территории, контролируемой сепаратистами. Многие украинские политики и эксперты позитивно оценивают усиление пограничного контроля, прежде всего для граждан России. Хотя и называют этот шаг запоздалым, подчеркивая, что такое решение необходимо было принять еще в 2014 году, после аннексии России Крыма и развязывания ею конфликта в Донбассе. Военная составляющая – лишь один элемент гибридной войны, которую Россия сегодня продолжает вести против Украины. И свободное перемещение российских граждан по территории Украины несет реальную угрозу национальной безопасности страны, отмечает эксперт по вопросам военной реформы Денис Васильев. По его словам, кроме потенциальных диверсантов, еще есть и армия идеологов, пропагандистов, вербовщиков от российских спецслужб, которые до этого времени могли свободно въезжать в Украину. Впрочем, не все эксперты одобряют ужесточение пограничного контроля для россиян. О последствиях введения новых правил пересечения границы рассуждает политолог Алексей Якубин.
Во-первых, со стороны России прозвучал такой тезис, что они не считают, что это, в принципе, укладывается в действующее до этого соглашение о безвизовом режиме. И вполне может быть, что они еще подумают о пересмотре. Но пока что какой-то конкретной процедуре пересмотра они не озвучили. Второй нюанс, мне кажется, здесь стоит в том, что когда Киев решал вводить вот такой вот контроль биометрический, цель была, на самом деле, в какой-то мере даже пиаровская. Было понятно, что значительная часть граждан выступает против введения визового режима с Российской Федерации. Была придумана вот такая вот идея вести биометрический контроль, как бы чтобы заменить одно другим. Потому не исключаю, что, возможно, со стороны Российской Федерации действительно здесь могут последовать некий набор действий, но как минимум симметричный набор действий. А, возможно, со стороны Российской Федерации мы услышим и более, скажем так, жесткий подход. Я имею в виду в том смысле, что Российская Федерация вполне может быть подумает об упрощении, например, для части наших граждан, которые находятся сейчас на территории Российской Федерации, получения гражданства, и тем самым мы можем потерять сотни тысяч наших граждан, которые просто-напросто вследствие того, что они там работают, будут вынуждены обратиться за получением гражданства, чтобы дальше продолжать там работать. То есть, грубо говоря, мне кажется, что на данный момент вот эта идея с введением биометрического контроля, она выглядит не совсем продуманной и проработанной.
Говорил политолог Алексей Якубин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В конце 2017 года российское правозащитное общество «Мемориал» выпустило настольную игру, в основе которой советская история со всеми ее достижениями и мрачными эпизодами. Проект носит как просветительский, так и гуманистический характер, наглядно демонстрируя трудности жизни простого советского человека на фоне исторической драмы. Радио «Свобода» сегодня представляет вам обзор настольных игр о социализме и тоталитарном обществе, которые могут скрасить досуг россиян, разделяющих демократические ценности во время новогодних каникул. Рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
В 2011 году Польским государственным институтом национальной памяти была выпущена игра под названием «Калейка. Очередь». Она посвящена трудностям социалистического быта в 80-е годы. Задача игрока – купить 10 товаров из списка покупок, отстояв очередь в магазине. В игре есть карточки, которые осложняют или упрощают приобретение дефицита. Например, переместиться в очереди помогут карточки «Мать с маленьким ребенком» или «Вас тут не стояло». Также можно вытащить подсказку от знакомого партийного чиновника о том, в какой именно магазин поступит желаемый товар. Затрудняют покупки, карточки закрыты на учет, ошибка при доставке, а также стоящие в очередях спекулянты. В игре также есть черный рынок, где цены вдвое выше, чем в магазинах. На русском языке игра была выпущена в ноябре 2015 года и вызвала неоднозначную реакцию. Как сообщали СМИ, в марте 2016 года российский дистрибьютор игры предупредил польских партнеров, что в России настолько воспринимается как антироссийская, и Роспотребнадзор угрожает ее запретить. Претензии ведомства, по слухам, вызвала историческая справка к игре, в которой кратко излагалась история нападения Германии и СССР на Польшу и установления в стране коммунистического режима после Второй мировой войны. Еще одна польская игра, похожая по концепции на очередь, появилась в 2012 году. Называется она «Пан тут не стал», «Вас здесь не стояло». В ней игрокам также предстоит переместиться в 80-е годы и побороться за дефицитные товары в магазинах с пустыми прилавками. Многие из нас помнят эти времена, написано в аннотации к игре. Сегодня мы можем испытать это снова, но на этот раз будет весело. Игра «Вас здесь не стояло» прекрасно иллюстрирована, воссоздавая атмосферу социалистической Польши. «У вас здесь не стояло» есть два продолжения. В игре «Демо-люды» игровые персонажи отправляются в командировку в дружественные социалистические страны, например, СССР или Чехословакию, и пытаются приобрести там импортные товары, а потом беспрепятственно провести их через таможню. Выигрывает тот, кто первым добудет 4 разных товара в 4 разных странах. В продолжении под названием «Чинг-чаш» игрокам предлагается примерить на себя роль валютного спекулянта. К сожалению, русской версии ни одной из игр серии «Вас здесь не стояло» не существует, возможно, из-за неоднозначной реакции на игру «Очередь». В 2014 году в России была выпущена игра «Comparity СССР». В отличие от двух предыдущих, это настолка не нагружена идеологией. Впрочем, она тоже может дать представление о некоторых бытовых реалиях советского времени. В центре игры, как и в очереди, «Вас здесь не стояло», находятся потребительские товары. И снова на дворе 80-е годы. Однако покупать здесь ничего не надо. Игроку предлагается только угадать цену на товары. Например, что стоило дороже, банка рижских шпрот или индийский чай со слоном. В целом, игра носит скорее ностальгический характер. Характер, воскрешая такие подзабытые элементы ушедшей эпохи, как диафильмы, таксофон или электронную игру «Ну, погоди», и не напоминает об очередях, дефиците и продовольственных талонах. В 2016 году в США появилась политизированная версия классической игры «Мафия» под названием «Secret Hitler» – «Тайный Гитлер». Дело происходит в довоенной Германии. Между игроками тайно распределяются роли. Часть из них оказываются либералами, часть – фашистами, а кто-то один – Гитлером. При этом, как и в «Мафии», фашисты знают друг друга в лицо, а либералы остаются в неведении о тайных ролях своих соседей. Каждый ход игроки выбирают нового канцлера и голосуют за принятие законопроектов – либеральных или фашистских. Команда либералов побеждает, если удастся принять 5 либеральных инициатив или убить Гитлера. При этом узаконить убийство можно только фашистским законом. Фашисты побеждают, если принято достаточное число репрессивных инициатив, а Гитлер избран канцлером. В игре отсутствует нацистская символика, а персонажи-фашисты изображены как человекообразные рептилии. Тем не менее, настолка с названием, в котором есть слово «Гитлер», имеет мало шансов появиться на прилавках российских магазинов. Зато на сайте «Тайного Гитлера» можно скачать графически упрощенную версию игры и распечатать ее на принтере. И, наконец, новинка 2017 года – настольная игра «74» от общества «Мемориал». В основе этого проекта игра, которая появилась в диссидентских кругах в 80-е годы. В 2009 году музею «Мемориала» эту игру передала бывшая политзаключенная Сусанна Печура, а ей игра досталась в подарок от писательницы Любови Кабо. Оригинальные правила не сохранились, поэтому сотрудники «Мемориала» придумали их заново. Игроку предстоит пройти путь по двум линиям – линии истории и линии жизни, и в ролевой форме прожить судьбу своего персонажа. С каждым ходом игрок вытаскивает карточку, соответствующую тому или иному году советской истории, а также событию из личной жизни, и узнает, что случилось с его персонажем. Герои могут попасть в лагерь, испытывать голод и зависть, заболеть тифом или холерой, поехать в командировку и умереть. Если герой погибает, игрок может продолжить партию с новым персонажем, как если бы он был потомком погибшего. В советском государстве каждый игрок начинает жизнь в статусе рабочего или крестьянина, но по ходу дела может стать военным, чекистом или работником умственного труда. Собирая карточки с событиями, игроки собирают истории своих героев, которые рассказывают в конце игры. Партия заканчивается, когда кто-то из игроков добирается до 91-го года. Таким образом, он переживает Советский Союз. Выигрывает тот, кто наберет в процессе игры наибольшее количество очков, которые начисляются за участие в различных исторических событиях. При этом достижения советской страны, к которым предположительно приложил руку игровой персонаж, оцениваются выше. Таким образом, можно сделать вывод, что прожить в рамках игры 74 нужно не столько долгую, сколько яркую жизнь. По мнению психолога Ольги Маховской, игры, раскрывающие тему репрессий, могут быть полезны для семейного досуга, но только если родители готовы разговаривать с детьми о мрачных страницах истории и смерти.
В общем-то, такой карточный подход, он построен на простом мимическом приеме повторения. На протяжении нескольких игр вытаскиваешь одну и ту же карту, мутируешь один и тот же вопрос, проигрываешь одну и ту же ситуацию, и таким образом она запоминает. Это такая коллективная определенная шпаргалка, я бы так сказала. И, конечно, это неплохое подспорье для того, чтобы хотя бы запомнить фактуру историческую. Стяжания и интерпретации событий могут быть самыми разными. На мой взгляд, такая драга гораздо лучше, чем какая-нибудь компьютерная игра-стрелялка, где эмоции с высоким уровнем адреналина преобладают, и, в общем-то, исторические процессы рассматриваются как поле для таких личных экспансий и такого более серьезного, что ли, волюнтаризма личного, когда игроку предоставляется возможность переписывать историю, ее предотвращать, крушить и так далее. Здесь более деликатный такой, я бы сказала, интеллигентский подход к настольной игре. Если то не одна такая игра, а несколько, то, в общем-то, конкуренция, концепция обеспечена, и, наверное, это может озадачивать детей, они будут задавать вопросы и узнавать еще больше, потому что, конечно, ни одна игра, как ни один учебник, ни одна энциклопедия не исчерпывает тему. Для меня важно, что такая раньше закрытая, непроговоренная тема политических репрессий, ГУЛАГа, она сегодня звучит наравне с БАМом, войной, перестройками. Это очень серьезные такие социальные практики, можно сказать, существенный пласт жизни многих-многих людей и задевает многие семьи. Поэтому эта игра, может быть, поможет семьях, в которых эта травма до сих пор не открыта, что ли, не проработана, не проговорена, начинать этот разговор, не опасаясь быть непонятым, осужденным, не испытывая глубокого чувства вины перед теми членами семьи, которых мы не смогли спасти. Но сейчас у нас есть шанс хотя бы сохранить их честные имена.
Считает психолог Ольга Маховская. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». И в завершении программы я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Тогда в Нью-Йоркской студии «Свободы» музыкальные итоги ушедшего 1997 года подводили музыковед Соломон Волков и ведущий программы Александр Генис. Впервые эта передача прозвучала в нашем эфире 2 января 1998 года.
Давайте, Соломон, попробуем найти некое единство в том хаосе событий, из которых состоит каждый год в нашем русском Нью-Йорке. Итак, каким был лейтмотив 97-го в нашем городе?
Мне представляется, что таким лейтмотивом на сей раз было присутствие в жизни Нью-Йорка и, в частности, в жизни русского Нью-Йорка, Санкт-Петербурга. Причем Санкт-Петербург присутствовал в этой вот нью-йоркской жизни и как город старый, как город традиций, как город всем нам известных образов, но и как Петербург новый, как представитель новой российской культуры в Америке.
Ну что ж, давайте и посвятим эту передачу вот этой массовой интервенции петербургской культуры в нью-йоркскую жизнь.
Мы не случайно начали эту передачу с того, что звучала у нас увертюра Глинки Руслана Людмила в исполнении Гергиева и его оркестра прославленного, оркестра Мариинского театра. Дело в том, что Гергиев как раз на сегодняшний момент в жизни Нью-Йорка является очень заметной фигурой, которая представляет и старый, и новый Петербург. В каком смысле старый? Прежде всего потому, что он здесь представляет классическую традицию петербургской музыки. Ну, вот, скажем, та же самая опера Глинки «Руслан и Людмила» — это, как известно, классический образец петербургской музыки. И одновременно это та новая, новейшая запись «Руслана и Людмилы» в исполнении Гергиева, которую вы можете увидеть в любом большом нью-йоркском магазине грампластинок. Причем я должен сказать, что вот эта вот гергиевская запись вышибла, что называется, с рынка единственную до сих пор существовавшую приличную запись Руслана и Людмилы в исполнении оркестра Большого театра под управлением Юрия Симонова. И это все не случайно, это как бы такой символический акт. Это арена культуры, это арена рынка культуры, на котором происходит беспрерывная борьба, и Гергиев таким образом вот этой своей новой записью вывел за пределы этого рынка старую запись.
Москва и Петербург продолжают сводить счеты уже в новом свете, уже на Нью-Йоркской арене. Гергиев, как мы знаем, сейчас дирижирует Метрополитен опера.
Да, и только что прошла премьера в Метрополитен опера оперы Мусоргского «Борис Годунов». Это тоже, кстати, если об этом, может быть, некоторые из наших слушателей не помнят, это музыка петербургская «Борис Годунов». И вот в новой оркестровке, оркестровке уже американца, тем не менее американско-русского происхождения Игоря Быки, этого прозвучал Борис Годунов, и вызвала эта новая версия Бориса Годунова большое внимание критики и большие споры в печати. Правомерно ли существование такой новой оркестровки? Но одно не подвергало сомнению, это высокое качество исполнения, и среди артистов тоже доминировали, опять-таки, представители Петербурга. Когда говорят о Петербурге, и особенно иностранцы, то они склонны как бы концентрироваться на Петербурге старом. Ну, вот там один из множества примеров, только что в газете New York Times, в той ее секции, которая посвящена путешествиям, была большая статья о Петербурге Достоевского.
Да, я видел, конечно. Это была, кстати, большая редкость, когда приглашали зимой. Сейчас New York Times в основном зовут людей проводить время на карибских курортах. И вдруг их зовут зимой посетить Петербург заснеженный.
Но для иностранца Петербург это действительно в первую очередь может быть город вот, Пушкина или Достоевского.
В первую очередь это город Достоевского,
и, да, или Чайковского уже на сегодняшний момент. И они иногда меня спрашивают, ну а вот что нового может предложить Петербург? На что я отвечаю, что очень даже много нового. И вот, например, для меня, несомненно, я уже об этом говорил, что на сегодняшний момент существует Петербург Бродского и будет существовать Петербург Довлатова. И вот именно эта нота сравнительно новой, для нас это может быть с вами уже тоже история, но это та история, которая еще не стала настоящей классической историей для как бы всего остального мира. Это Петербург Бродского и Петербург Довлатова, тех двух людей, с которыми мы были знакомы и которые жили здесь много лет в Нью-Йорке рядом с нами и которые на глазах у нас как бы приобретают статус классиков, каждый по-своему.
В эфире передача «Русский Нью-Йорк. Итоги года».
Черный пес Петербург, морда на лапах, стыдно сквозь пыль, ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью название улиц, домов, поезда. Черный пес Петербург, птичий ужас прохожих, втиснутых в окна ночных фонарей. На волков снов воют волки, похоже, завтра там будет еще веселей. Этот зверь! Никогда никуда не спешит.
Сегодня в нашей нью-йоркской студии мы с музыковедом Соломоном Волковым подводим итоги уходящему 1997 году. Мы говорим о петербургской теме в нью-йоркском хоре. Как уже заметил слушатель, регистр мы резко сменили.
И регистр этот поменялся не случайно, потому что здесь сравнительно недавно выступала питерская рок-группа ДДТ во главе с ее лидером Юрием Шевчуком, который является автором и музыки, и стихов замечательной песни «Черный пес Петербург», которая и прозвучала. На мой взгляд, это лучшая песня, когда бы то ни было написанная в Петербурге. То есть за все, может быть, время его существования, почти уже 300-летнее. И ее сила и магия этой песни мне представляется именно в том, что она, с одной стороны, связывает нас с классической петербургской традицией, потому что в этой песне Шевчука мы можем найти отзвуки и Гоголя, и Достоевского, а с другой стороны, она перекидывает мосток в новое время. Мы можем здесь уловить нечто и от блокадного Петербурга, и от Петербурга перестроечного, и от Петербурга современности.
Это не просто Петербург, это еще и Ленинград. Это тот самый синтез Ленинграда, Петербурга и нового Петербурга, который, на мой взгляд, является интереснейшим культурным явлением. Тут три города сразу.
И вот эти три города сразу – это как бы открытие и для западных слушателей, которые привыкли улавливать в Петербурге прежде всего классическое Бертоне, но также и для русской молодежи в Нью-Йорке. И это мне представляется очень важным. Вот я наблюдал этих несколько тысяч российских подростков, которые собрались слушать группу ДДТ в одном из больших нью-йоркских залов, и я просто видел, как на глазах их вот этот рок-концерт объединял. Потому что в начале концерта каждый из них, это была отдельная личность, как бы в такой американском уже таком нью-йоркском исполнении. То есть, как вы отлично, Саша, знаете, любой житель Нью-Йорка, он чрезвычайно оберегает пространство вокруг себя.
Privacy. То, знаменитая американская privacy.
И вот этот вот это метровое приблизительно privacy вокруг каждого человека здесь существует, не дай бог, так сказать, эту линию перешагнуть. И я наблюдал за тем, как вначале каждый из этих слушателей вот ревниво эту самую privacy свою оберегал, не подпуская к себе близко другого слушателя концерта. И как под напором энергии Шевчука и его группы вот это нью-йоркское privacy начинало таять, с тем, чтобы к концу концерта объединить вот эту достаточно большую толпу в некоторый общий организм. Люди брали за руки, люди раскачивались вместе, в руках у людей возникли вот эти знаменитые зажигалки, значит, которые дают огоньки такие, вроде свечей. И это было уже в достаточной степени мистическое зрелище. Это уже был почти петербургский ритуал, ритуал нового Петербурга, рок-н-ролльного Петербурга именно, в Нью-Йорке.
Именно такое я видал в 93-м году на концерте Гребенщикова в Петербурге. Именно эти свечи, именно этот дух, объединяющий всех, и то, что вот эта вот традиция перенеслась в Нью-Йорк, и то, что та же молодежь, которую я видал в Петербурге, сегодня гуляет в Нью-Йорке, и они слушают те же песни и тех же авторов, по-моему, это все поразительно. Это говорит о том, что наш мир сошел с ума, и пространство и время потеряло какой-то смысл.
Мы находим сейчас вот этот вот поразительный феномен существования в новом Нью-Йорке, а я этим новым Нью-Йорк называю Нью-Йорк, населенный этническими меньшинствами. То есть это новый Нью-Йорк, который состоит там из таиландского, если угодно, сектора, или там камбоджийского, вьетнамского, ирландского, итальянского, какого угодно. Но сейчас в нем появился чрезвычайно внушительный уже российский сектор. И в этом вот в российском секторе чрезвычайно заметным является присутствие нового же Петербурга.
Да, это уже, конечно, не кипящий котел, это уже мозаика. И в этой мозаике русская часть достаточно заметна и достаточно ярко выражена. И действительно, петербургская нота звучит в этом хоре весьма отчетливо. Вспомним, что не только Шевчук, но и Гребенщиков выступал в этом году в Нью-Йорке. Он работал несколько месяцев в Америке, записал здесь новый альбом, который все еще не вышел. Насколько мне известно, в России он должен появиться вот-вот. У него даже нет названия. И я думаю, что мы воспользуемся этим случаем, чтобы послушать песню из этого нового альбома, которая у нас записана. Эта песня, кстати, написана в Америке.
Мой друг доктор не знает, что со мной. Мой друг доктор не знает, что со мной. Я позвонил тебе сказать, что люблю. Лучше бы я был глухой и нем. Теперь мой друг доктор не знает, что делать со мной.
Это был фрагмент передачи «Музыкальные итоги 1997 года» музыковеда Соломона Волкова и ведущего программы «Поверх барьеров» Александра Генниса, вышедший в эфир впервые 2 января 1998 года. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. На этом мы завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 2 января. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.